Глава 11. Блаженный Феодорит Кирский и Халкидонский собор. Феодорит. Годы жизни с 393 по 466. Стал епископом Кирским в 423 году. Кир был маленьким городком в окрестностях Антиохии, где Феодорит проводил все свое время. Помимо активной пасторской деятельности, он занимался богословием и ревностно опровергал еретиков, оставшихся от прежних времен – ариан, анамеев, маркионитов. Он также активно боролся с употреблением в антиохийском восточном диацезе так называемого диатессарона – сводки четырех Евангелий, составленной в III веке Татианом Ассирийцем. Феодорит справедливо считал, что в церкви должен читаться священный текст четырех евангелистов, и что заменять его сокращенной сводкой нечестиво. Во время несторианской смуты Феодорит с самого начала стоял на стороне Нестория и составил 12 контртезисов против анафематизма Кирилла. В одном из своих писем, написанных после Эфесского собора, он описывает учение святого Кирилла как тьму мрачнее казни египетской. В другом письме он клянется, что никогда не отступится от учения Пресвятого Нестория. Однако, будучи человеком умеренным, он принимал участие в попытках примирения, и возможно, что именно он был в 433 году составителем формулы мира между Александрией и Антиохией, которая, кстати сказать, не включала осуждение Нестория. По всей видимости, постепенно Феодорит и в самом деле начал соглашаться с некоторыми доводами святого Кирилла. После смерти Кирилла в 444 году Феодорит остается единственным значительным богословом на всем Востоке. В это время он сосредоточивает свои усилия на борьбе с учением крайнего кирилловца Евтиха, архимандрита одного из константинопольских монастырей. Евтих продолжал активно бороться с несторианством, хотя ни Нестория, ни его последователей в Константинополе уже не было, и договорился до того, что начал отрицать единосущее человечество Христа нашей человеческой природе. Когда святой Флавиан, архиепископ Константинопольский, вызвал Евтиха для объяснений, тот заявил: «Я исповедую, что у Господа нашего было две природы до соединения. А после соединения я исповедую единую природу». Природу эту он, конечно, считал божественной. Касательно Девы Марии он уклончиво говорил, что мы, несомненно, единосущны и ей. Но если Христос также единосущен ей, в чем Евтих не был уверен, то ее следует считать как бы божественной. Взгляды Евтиха были крайней формой безусловного монофизитства. Он утверждал, что человеческая и божественная природы несовместимы, и что когда они соединяются, человечность поглощается божеством, как капля масла в море. За свои взгляды Евтих был осужден на местном Константинопольском соборе, возглавлявшемся святым Флавианом. Но на этом дело отнюдь не кончилось. У Евтиха были повсюду влиятельные связи. Его поддерживал племянник святого Кирилла, архиепископ Александрийский Диаскор, который добился у императора созыва в Эфесе в 449 году нового Вселенского собора, впоследствии получившего название Разбойничьего. На этом соборе, созванном якобы для борьбы с несторианством, победила монофизитская партия Евтиха и Диаскора, осудившая не только Феодорита, но и Флавиана, который, узнав об этом, вскоре умер от огорчения. Осужден был даже и Ювеналий Иерусалимский, всегда бывший сторонником Кирилла. Вот против этого-то Евтиха и начал свое сражение Феодорит. Еще до Разбойничьего собора он писал в Рим, прося защиты и поддержки у папы Льва. В ответ папа послал Флавиану Константинопольскому свой знаменитый томас с православным вероопределением, утверждающим две природы в Христе после воплощения. Но еще до того, как томас Льва прибыл с обратной почтой, обстановка в Константинополе резко изменилась. На смену скончавшемуся Феодосию II пришел симпатизировавший Флавиану и папе Льву император Маркиан, женатый на знаменитой императрице Пульхерии. В 451 году Маркиан созвал Четвертый Вселенский собор в Халкедоне. Это первый в истории собор, о котором нам известно в подробностях, благодаря сохранившимся протоколам. По сравнению с двумя эфесскими соборами в Халкедоне все проходило организованно, без страстей и беспорядков. Собор длился несколько месяцев. Результатом явилась знаменитая халкидонская формула, так называемый Орос, замечательный своей умеренностью и сбалансированностью. Типичный продукт хорошо организованного заседания. В богословском отношении отцы собора были в большинстве сторонниками святого Кирилла. Поэтому они очень неохотно осудили Диоскора Александрийского, да и то не за его ереси, от которых он к тому времени частично отрекся, а за нарушение церковного порядка и благопристойности. Ему особенно вменялось в вину, и справедливо, убийство Флавиана, которого Диоскор, несомненно, уничтожил морально. Помимо этого, Халкидонскому собранию предстояло решить трудный вопрос. Что делать с Феодоритом Кирским? Его доблестные заслуги в борьбе против Евтиха делали его несомненным героем. Но, с другой стороны, его репутация была безнадежно запятнана полемикой против святого Кирилла. Вопрос был не только теоретический, но и практический. На соборе епископы рассаживались рядами друг против друга, а осуждаемые сидели посередине. Нужно было срочно на месте решить, куда посадить Феодорита. В конце концов, ему было разрешено сесть с епископами, при условии, что он произнесет анафему на Нестория. На это Феодорит отвечал, что он согласен со всеми анафемами, которые провозглашает Святая Церковь. Этого собранию показалось недостаточно, и ему снова было предложено анафематствовать Нестория. Наконец Феодорит сдался. Но анафема Несторию в его устах звучала неубедительно. Ясно было, что Феодорит, если и принял халкидонский орос, то только в антиохийском смысле. Вряд ли он мог вполне согласиться с идеей теопасхизма, ведь по его представлениям на кресте умерла человеческая природа Христа. С определением Девы Марии как Богородицы он, однако же, соглашался, понимая его как благочестивое преувеличение. Халкидонский собор был единодушно отвергнут всеми монофизитами – коптами, армянами, яковитами. Во всех попытках примирения церкви с монофизитами их возражения всегда упирались в личность Феодорита, которого они очень не любили. Они не верили в искренность его анафемы против Нестория и упрекали Халкидонский собор в скрытом несторианстве. На Пятом Вселенском соборе в Константинополе 553 год, была снова сделана попытка примирения с монофизитами, ради чего были посмертно осуждены так называемые «три главы», то есть Феодор Мопсуистийский как личность, а также сочинения Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, направленные против святого Кирилла. Ива – богослов антиохийской школы, присутствовавший на Халкидонском соборе. Поэтому в памяти церкви Феодорит живет не как святой отец, а как блаженный Феодорит. Осуждение Пятого собора отнюдь не умаляет того факта, что он буквально спас церковь от одержимого Евтиха и подготовил почву для Халкидонского собора. Помимо этого, Феодорит был замечательным экзегетом и пастырем. Творение блаженного Феодорита. Первое. Экзегетические. А. Комментарий на следующие книги Ветхого Завета. Восьмикнижие. Пятикнижие, книги Судей, Иисуса Навина и Руфь. Четыре книги Царств, Псалмы, все пророки. Б. Комментарии на все послания апостола Павла. Второе. Апологетические. Лечение языческих болезней или об истине Евангелия. Третье. История Церкви, начиная с Арианской смуты. Четвертое. Жития святых. Сборник жизнеописаний 36 аскетов, среди них трех женщин. Пятое. Полемические произведения. А. Диалог или нищий, бродяга. в котором недруг Феодорита Евтих представлен в виде грязного невежественного монаха, бесцельно болтающегося по белу свету. Б. Опровержение кирилловых анафематизм и Эфесского собора. В. Против ересей. Книга, написанная в 453 году, содержащая список ересей, заканчивая ересью Евтиха. Богословское учение блаженного Феодорита. Христология блаженного Феодорита, хотя и не вполне православная, но все же ближе к последней, чем у Феодора Мопсуистийского. Нищий. Следовательно, Иисус Христос – только Бог? Православный. Говорят же тебе, что Бог Слово стал человеком, а ты называешь его только Богом. Нищий. Он стал человеком, не изменившись. Он остался тем, чем он был. Поэтому его следует называть тем, чем он был. Православный. Разумеется, Бог Слово был и есть и будет неизменен. Но он стал человеком, восприняв человеческую природу. Поэтому нам следует признавать в нем обе природы, воспринимающую и воспринятую. Православный. Ты сказал, что божественная природа сошла с небес, но что его назвали сыном человеческим по причине его соединения с человеческой природой. Таким образом, правильно говорить, что плоть была пригвождена к древу, при этом исповедуя, что на кресте и в могиле божественная природа была неотделима от плоти, хотя эта природа и не подверглась страданию, будучи неспособна к страданию и смерти, и обладая бессмертной и бесстрастной сущностью, усия. В таком смысле апостол Павел говорит о распятом Господе славы. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 8. Применяя эпитет бесстрастной природы к страдающей, поскольку это тело считалось и было телом божества. Я часто говорил, что к одному лицу, просопан, приложимы как божественные, так и человеческие эпитеты. Из книги «Диалог».